Мы приближаемся сейчас к великим осенним праздникам Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, Шмини Ацерет. Мы как-то на этом семинаре захотели больше коснуться дня Рош ха-Шана. Что суть этого дня? Мы откроем книгу Иова в ее начале, то когда явился сатана к Всевышнему обвинять Иова, это была Рош ха-Шана. Так приводится там. Есть в Рош ха-Шана вообще такой тяжелый аспект. По-настоящему это день суда. И день, когда дано право обвинителю, величайшему обвинителю, не дай Бог нас обвинять. Это суть, на суде есть обвинитель. Он сам, конечно, ничего не может себе придумать. Но обвинитель, как бы, он представляет перед Всевышним наши грехи, наши преступления, грехи и преступления всего мира. И это непросто. То есть в этом отношении Йом-Кипур – это день гораздо более полный милосердия. Йом-Кипур, у него нет права обвинять. Нет права обвинять. Для того, чтобы, то есть, по большому счету, если говорить о порядке Рош ха-Шана и молитве его, и трубление в шофар, наши мудрецы поделили это очень таким вескими словами, что Всевышний Рош ха-Шана как бы восседает на троне суда. Трон имеется в виду правление, управит миром по строгому суду. Однако, когда мы трубим шофар, исполняем заповедь трубления и слушание голоса, звука шофара, тем самым как бы Всевышний сменяется образ правления с меры суда на меру милосердия. Я расскажу вам одну страшную историю. История была в Цюрихе. По-моему, это было 41-й год. В Цюрихе собрался миньян, поистине людей великих в Торе. Среди них был Рабан Липштейман, Рамой Соловейчик, и были там еще очень большие люди. И Рамой Соловейчик, он был профессиональным трубачом на Рош ха-Шана. У него не получилось ни одного трубления. Ни у кого, в этом миньяне ничего не получилось. Не сумели исполнить заповедь шофара Рош ха-Шана. Это страшная история. И шофар был нормальный. Это было время, когда настолько была мера суда, стояла против нашего народа, что как бы Всевышний, именно такой миньян, когда в силу величия людей, которые участвовали, могли бы изменить правление Всевышнего с меры суда на меру милосердия, их у них не получилось. Это страшная история. Я хочу сегодня немножко коснуться сути этого дня и начнем с того, что мы говорим в наших молитвах Рош ха-Шана. Если правильно помню, это находится в в брахе зихронот мусофа. Зе йом тхилат маасеха, зикрон йом ришон. Это день начала твоих, мы говорим Всевышнему, это день начала твоих действий, память первого дня. Что значит первый день? Имеется в виду, первый день – это день творения человека. Мир был создан 25 июля, а шестой день творения, когда был создан человек, это было первое тише. То есть мир возвращается в Рош ха-Шана, как бы, в свою исходную точку. День творения, и надо немножко разобраться, что произошло в день творения. Что произошло с первым человеком в день творения? Всевышний создал Адама и Хаву, дал им, он их посадил в место такое, называется Ган-Эден, райский сад. Тогда этого не было не местом вознаграждения, а местом служения тогда. Дал ему заповеди и запретил есть от запретного плода. Их соблазнил змей. Они отошли от воли Творца, были судимы, изгнаны из Ган-Эдена. Однако, скажем так, то, что Всевышний сказал Адаму, что если вы отвергнете этот запрет плода, что вы умрете, они сразу умерли. Ну, там пожили еще где-то около, почти тысячу лет. Я это объясню в двух словах. Это приводит Раши в начале, буквально, в первых стихах Торы, что в начале, когда Всевышний, когда Тора говорит о создании мира, это упоминается в Торе имя Элоким. Элоким это означает, пишет Раши, означает, что это судьи тоже называются Элоким. Элоким имя означает меру высшую, меру суда. Дальше упоминается, уже после завершения творения, упоминается сочетание двух имен. Авай Элоким, четырехбуквенно непроносимое имя. Потом Элоким объясняет Раши, что вначале Всевышний замыслил создать мир по мере суда. Видел, что только в мере суда нет у мира никакого будущего. По мере суда он сразу же будет наказан. И поэтому он присоединил к мере суда меру милосердия, которую суд не отменяет, но дает некоторую возможность исправиться. Это то, что реально произошло с Адамом. С одной стороны, по суду ему полагалось немедленно умереть. И Всевышний дал ему жизнь тысячу лет. Он за этих тысячи лет отдал 70 лет царю Давиду. То есть, по большому счету, первый Рош ха-Шана, День творения, это был день, с одной стороны, это был день, называется Ойлам Хесед и Боне, день великого добродетели Всевышнего, создал человека на величайшем уровне, усадил его в Ган-Эден, дал ему все, только делать то, что Всевышний тебя наказал. А с другой стороны, он был испытан, испытан, это тяжелое испытание, очень тяжелое испытание. Змеем он не выдержал испытания, был осужден и наказан. Это все корни понятия, разрушенные сегодня. Есть у нас суд Рош ха-Шана, и нам надо стараться максимально удостоиться на этом суде. Это очень нелегко. Я хочу немножко поговорить о том, некоторое направление, которое необходимо нам, чтобы могли удостоиться Рош ха-Шана. Я начну с начала Торы. Тора начинается словом «брешит», буквально в начале. Раши объясняет «брешит» немножко иначе. Приставка «бет» означает на Лашон ха-Кодеш также не в начале, но также для начала. «Брешит» как бы «бешвид решит», «ради решит». И это объясняет Раши на месте, что для того, что называется решит, для этого Всевышний создал все творение. Что называется решит, что называется Тора и называется народ Израиля. Есть у творения замысел. И я видел в одном месте, по-моему, в Вольбе, интересный вопрос. А что важнее, Тора или Израиль? Что из этого важнее? Я думаю, что, как я это понимаю, с скудным пониманием, и вопрос очень хороший, интересный. Вопрос задан, что, наверное, на него дать ответ. Я хочу дать этот ответ. Что мир создан был, а Тора и Израиль, они неразделимы. Что означает народ Израиля от всех народов мира? Это его Тора. Если мы народ Торы, то мы народ Израиля. Если мы не народ Торы, то... Так вот, ради Торы, ради Израиля, имеется ради народа, который впитает в себя, примет на себя и будет жить, исполнять святую Тору Всевышнюю. Ради этого создан мир. Когда человек есть всегда большое правило. Есть, в каждой вещи есть общее правило, есть детали. Например, приводит Мишна в Масехет Брахот. Почему первая глава Кирьят Шма предшествует второй, чтобы раньше человек должен принять на себя бремя царства Всевышнего, то прежде бремя заповедей. Я хочу немножко объяснить, немножко поймем также грех Адама и Хавы и поймем, что это нас очень-очень касается. Есть общий замысел Всевышнего. Это народ Израиля и Тора. Что такое Тора? Тора – это раскрытие в деталях, в огромном количестве деталей, одного единственного. Единственное – это воля Творца. То есть Тора – это раскрытие для нас воли Творца. Это некрасивые рассказы, некрасивые ворды. Это неинтересная идея, тоже это раскрытие воли Творца. И вот когда мир создан для того, чтобы для Торы и для Израиля, чтобы мы приняли себя воли Творца. И вот есть общее принятие воли Творца, когда человек знает, что в этом мире у него есть и один, единственный принцип, на котором все основывается. Есть в этом мире Творец, я, его создание, в этом мире мне надо исполнить волю Творца. Нет в этом мире больше ничего для меня важного. Это единственное, что надо в этом мире сделать. Это в этой воле есть детали, много учиться. Это вся Тора. Это второй шаг. Первый шаг – это воля Творца. Давайте поймем. В этом месте, в этой точке, именно в этой точке змей соблазнил Адама и Хаву. Он соблазнил им, что вот есть очень важные вещи, вы будете служить Всевышнему так, так хорошо, если отведаете запретного плода. Вот совершенно, поймите, Адам и Хава были величайшими людьми. Адам был совершенным мужчиной, Хава была совершенная женщина. Если они в этом плоде увидели что-то, то, что называется, это называется товарное наим, вожделение для глаз и другие, то есть и там нехмад ласкель, то есть буквально он желанный для постижения. Мы не представляем себе, что увидела Хава вплоть до его познания добра и зла. Но в чем тут был корень, страшнейший корень греха? Это был отход от целостной воли Творца. Есть замечательное слово на святом языке, называется оно «там». Это титул Якова. Иш там. Он человек цельный. Там это цельный. Если мы слово там перевернем, буквы его, получается мет, мертвый. Это не мое вопрос. Я этим не играюсь. Это Рамхаль в Кундельсе Дерех Эцхай. Это не от меня. Так вот, там это человек, который идет по воле Творца без расчетов, без своих расчетов. Вот от этого человек отошел. Как было сказано в книге Куэлес, Экклезиаст, что Всевышний сделал человека прямым, они начали делать большие расчеты. А мне это выгодно, мне это невыгодно, а что я там заработаю? Каждый своего уровня, может, заработок не буквально физический, но и духовный тоже. Есть каждые вещи. И от нас требуется наш истинный выбор. Это в нашем выборе искать исполнение воли Творца. И в этом, в основе, это основа всего, вот в этом сумел змей соблазнить Хаву, потом Адам. По большому счету, Рош ха-Шана – это день, когда мы должны исправить максимально этот грех Адама и Хавы. Это, знаете, по большому счету, мы этим занимаемся весь год. Исправление греха Адама и Хавы, своих грехов. Но в чем? Слышал такое интересное определение. Рош ха-Шана – это ощущение шма всего года. Ощущение шма всего года. Очень такое четкое определение. Не помню, где это видел, но оно мне очень меня взяло меня за душу, это определение. Мы называем Рош ха-Шана, это день, когда мы провозглашаем Царство Всевышнего над всем. И только одна маленькая деталь, надо не просто Всевышнего провозгласить его Царство над всем, а принять его Царство, Царство за самого себя. Самая тяжелая часть. То есть принять на себя, что единственное, что есть в мире, что меня обязывает, единственное, что меня, по большому счету, интересует, это исполнение воли Творца. это не просто. Не просто. Значит, это не решается за одну минуту. Это, по большому счету, это то, что мы говорим и в Криат Шма, читая Шма каждый день. Чтение Шма называется «Принятие на себя Ол Малхут Шамаим Бейми Царства Творца». И это суть Рош ха-Шана. Это не просто повышение Царства Всевышнего над всем миром, это принятие на себя этого Царства. И это есть истинное исправление, исправление греха Адама, что именно в этой точке Адам и Хава они согрешили. Есть в молитвах Рош ха-Шана и молитве в трубе шофара несколько замечательных вещей. Во-первых, мы молимся в третьей брахе, Шмона Исре. Просим, «Тимлох ата Ашем левадеха, и царство, ты Всевышний, единственный, со всеми деяниями», и так далее, и так далее. Упоминается не просто царство, а в святом городе Иерусалиме, в храме. И если вдуматься вообще в слова, эти слова означают, что мы в Рош ха-Шана, мы просим Всевышнего о цельном избавлении, Геула Шлема. И по большому счету, это, видите, это все собирается в единое целое. Есть у нас отход от воли Творца. Источник его – это испытание змея, это то, что это грех Адама и Хавы, а за ним по страшной цепочке, называется на языке наших мудрецов Пиркей Авот, «Авера горерет авера». Грех тянется в другой грех, мир просто покатился под откос, и мир погряз в такой поток зла. Этот падение под откос, оно продолжается и сегодня тоже. Вот у нас есть обязанность вернуться к корню, исправить эту самую вещь, эту самую внутреннюю проблему, когда Адам и Хава выбрали то, что им хочется, да, с великими благими целями, но не было для них это основа, что единственное, что нас должно волновать, это исполнение воли Творца, и только это, они отошли от этого. Это то, что нам необходимо исправить. И это исправление, оно, в большом счете, это то, что должно привести Машиаха и Геула Шлема. Я хочу коснуться одной очень важной вещи для всех нас. Это понимание, как нам пытаться удостоиться на суде Рош ха-Шана. Есть одна история, я не буду называть имен, это сейчас не важно. Одного из моих учителей, известный в мире раввин, 19 лет тому назад, умер сын, всего 17 лет, после опухоли. 40 дней. И так как мы были связаны с семьей тесно, и я, и моя жена, и дети, он близкий друг моего сына, этот мальчик. Я как-то разговаривал с одним из более старших сыновей этой семьи. Он сказал такую очень интересную вещь. Говорит, что моей мамы, говорит, следующий после смерти сына Рош ха-Шана Йом-Кипур, Йомим Нораим, дни трепета, они были на нее даже, может быть, тяжелее, чем дни траура. Почему? Потому что она понимала, что это источник тоже произошло. Это из Рош ха-Шана Йом-Кипура вышло их несчастье. Вопрос, что нам делать? Я вам скажу одну вещь. Эта вещь надо понимать и знать, и она очень-очень принципиальна. Без того, что Всевышний присоединил к мере суда меру милосердия, то не было бы ничего. Мы бы давно бы не родились. Не было. Но когда есть в мире мера милосердия, то по большому счету основная тема, что произойдет на Рош ха-Шана Йом-Кипур, насколько будет больше уровень милосердия приговора в следующий год, и больше или меньше. Поэтому нам надо удостоиться, чтобы милосердия было больше, максимально больше. Без милосердия мне просто не существует, потому что всегда есть. Милосердие было во время катастрофы тоже. Но вот уровень милосердия, это меняется очень-очень сильно. И нам надо, кроме того, что мы должны стараться удостоиться суда, по суду, наша гораздо большая, более важная тема, это удостоиться милосердия. Я коснусь вот одной, не деталей, одной очень важной вещи. Суть Медат Рахами, милосердия, это не просто Всевышний решил, что будет всех прощать, наоборот. Просто так Всевышний не прощает. У мира есть замысел. Всевышний создал мир для своего замысла. Замысел этот очень возвышенный, высокий. И когда человек отходит от этого замысла, кто ты такой? Ты хозяин чего-то? Ты сам себя создал? По какому праву ты отходишь от замысла Творца? И когда человек, даже если он оступается, но он ищет исполнить в этом мире замысел Творца. Это огромная причина для милосердия в отношении к нему. Этот человек ставит себя на то место, ради чего Всевышний создал мир. Да, он пока еще погряз. У каждого есть свои пекла, как найдешь. Есть грехи такие, дурные привычки. Но он сейчас хочет исполнить волю Творца. Он хочет принять на себя его волю. Хочет цельно ее исполнить. Да, пока не получается, пока оступаюсь. Но он идет уже по правильному пути. Это когда мы, наша основная задача к Рош ха-Шана, поставить себя на правильный путь. Когда слышал об этом большой урок Рамой Шапира, он сказал такую вещь. Рош ха-Шана – это, безусловно, это день чувы. Чува – это раскаяние, это плохой перевод, он неправильный. Чува – это вещь гораздо более широкая, чем раскаяние. Чува – это буквально возвращение. Возвращение к своему истоку, от отделения греха, как это объясняет автор книги «Хватарлавод». Чува – Рабой Шапир сказал следующую вещь. В Йом-Кипур, в Рош ха-Шана, чува, мы не говорим никакой исповеди. Грех вообще не поминаем практически. Абину Малкейну, ну, в принципе, это не день исповеди. В чем происходит чува? Сказал следующую вещь. Чува Рош ха-Шана – это не исправление грехов. Чува Рош ха-Шана – это это исправление, скажем так, своего направления. Ты принимаешь на себя волю Творца или нет, на будущее. Есть искупление грехов, это еще одна вещь. Просто сейчас мы ставим себя как служители царя, и мы ставим себя, надо с царем, то, что называется, как-то договориться, чтобы нас не очень нас наказывал, а мы будем делать то, что хотим. Пример этого, это известный такой был, есть персонаж в Торе, называется Билам. Хотел делать то, что он хочет, и пытался со Всевышним, то, что называется, договориться. Но, как известно, он кончил не очень хорошо. Вот. Это для нас важнейшая работа над собой, перерешена весь месяц Элул, и все всегда, принять на себя волю Творца и настроить себя на замысел Творца в этом мире, это само по себе величайшая причина для милосердия. И не говорю, что человек может позволить себе при этом грешить. Нет, я говорю, что просто когда есть принципиальный сдвиг в этой сфере, то с Божьей помощью удостоится милосердия. Есть одна вещь, которая, скажем так, не всегда и не всем ее можно говорить. Однако, так как мы знаем и верим, что есть величие еврейской души, поэтому я, может быть, скажу вещи, которые не всегда всем такие простые, но сейчас такие великие дни. Люди приехали сюда издалека, и когда они хотят удостоиться Торы, так это причина, что у них и сердца открываются. Есть интересный вопрос. Приводится в Тосафот, Масехет Рош ха-Шана. Вообще, о чем судит Рош ха-Шана? Что судится? Кто-то отвечает очень странные ответы. Рош ха-Шана, судя человека, является ли он бен олам ха-ба или нет. Что такое бен олам ха-ба? Буквально сын мира грядущего. Казалось бы, зачем сейчас об этом судить? Когда он кончит свою жизнь, будет принято решение Всевышнего из этого мира забрать, тогда уже будут судить, он бен олам ха-ба или не бен олам ха-ба. Есть в этом глубочайшая замысел в этом. Что такое бен олам ха-ба? Я вам скажу, когда я первый раз прочел книгу Рав Шлома Лоренца «В кругу великих Рав Шахи», Рав Шах, слава Богу, не удостоилось бать его ни разу. Он не был человеком скрытым в Эрец Исраэль. Но для меня Рав Лоренц открыл очень много. Рав Шах жил миром грядущим. А как мои поступки скажутся на моем мире грядущем? У меня был подобный как-то разговор с моим учителем, великим главой Ишивы Тифра Рапильцем, много лет назад, казалось, одной темы, два спорного вопроса надо было решить. Он начал объяснять мне логику своего решения, сказал, что я сделаю так, то за это меня могут наказать. Если я сделаю не так, то хотя мне сам жить так не делать, но за это меня не накажут. Человек должен смотреть на свои поступки глазами А что скажет нам Всевышний? Как они будут расценены на небесах? Они в моих глазах. Есть замечательная история, когда вот такая известная история в еврейской Польше, польское правительство где-то примерно 99, почти 90 лет тому назад решило обязать евреев и в ешивах, и в хедерах изучать польский язык. И Хафец Хаим видел в этом катастрофу духовную. И он решил, что он, ему было уже за 90, он едет в Варшаву и пытается встретиться с президентами, главой правительства Польши, не помню, как его звали. По дороге в Варшаву он заехал к своему очень близкому другу, Ребе из Гур. Ребе из Гур, автор книги «Бремес», и объяснил ситуацию, надо ехать в Варшаву. Ребе тогда была империя, 2 миллиона хасидов. Что такое империя, я объясню. Что все невзгоды, все горести, все проблемы с его общины, все досыпалось на него. Это называется империя. Не было империи, где он властвовал, когда он нес на себе всю боль и всю. Сказал, я не могу. Я знаю, у меня есть много мецвот, я не могу сейчас ехать в Варшаву. Спросил Хафец Хаим, ты и там скажешь, что сумеешь дать такое оправдание себе? Ребе сказал, дадим ему дань его величию. Он на секундочку задумался, склонил. Там я сказать не смогу. Поехали. Поехали. Понимаете, есть у нас проблема, это страшнейшая проблема. Надо вещь понимать. Мы погрязли в этом мире. Мы погрязли в этом мире. Погрязли интересами, расчетами. Есть замечательный стих в Шир-а-Шире. На первой букве этого стиха было слово «Элюль». «Ани ле дойди ве дойди ли». «Я своего возлюбленного, а мой возлюбленный мне». «Ани ле дойди». Вопрос. Нам надо разобраться в нашем отношении к Всевышнему. К тому замыслу, ради которого мы были созданы. Это основная тема Элюля. Когда мы себя ставим на путь «Ани ле дойди», я Всевышнему, я иду по замыслу Всевышнему, я стараюсь, я работаю над тем, чтобы исполнить цель на его волю. Это то, что называется «Бен Олам Аба», «Сын Мира Грядущего». Я хочу объяснить вам еще одно глубокое место, которое непонятно. Ну, мы все знаем, это больше, это меньше, что на Рош ха-Шана есть такой рисунок, дети получают его в хедере или в школе, двух частных весов, там взвешиваются поступки, грехи на одной чаше, добрые дела на другой чаше. Это мы вроде немножко ученые, мы знаем, что мы это взвешивать сами не можем. Пишет Рамбам, что это, конечно, эти весы, как взвешивается каждый поступок, это уже предоставлено Всевышнему, его великим постижением, а не нам. И вдруг есть Талмуд Иерушалми, приводит Рабейну Хананель в 16-м листе Масахат Рошона, и говорит удивительную вещь. Сказано в Талмуде, что когда Авраам изгнал Агарь с Ишмаэлем, он умирал от жажды, он был болен, и его мать оставила, чтобы не видеть его смерти. И сказано в Торе, что Всевышний услышал голос юноши, Башер Рушам, такими, как он есть. И это объясняет и он дал ему жизнь. Дал ему жизнь. Объясняет Ирушалами, что значит, такой беде, как он есть. Что даже если человек много нагрешил, но в Рошашана он настроил себя по-настоящему, не игры, не профанация. Он изменил свой внутренний вектор к добру, принял себя волю Творца. То человека будут судить по тому, каким он есть сегодня. И не будут так уж смотреть на предыдущие грехи. Я хочу это объяснить. Это вещь очень серьезная. Это и есть великая мера милосердия. Великая мера милосердия. То, чем можно удостоиться, например, даже в день суда Рош ха-Шана. Поэтому для нас сейчас, у нас еще есть 2 недели Элуля, у нас еще есть Рош ха-Шана. Суть Рош ха-Шана – это не только кушать яблоко с медом и другие цыгуны симаны, настроить себя на принятие воли Творца. И тогда у нас есть также возможность радоваться в этот день. Радоваться в этот день. Это праздник. Называется в Мишне Йом Тов Рош ха-Шана. Праздник. Как праздник, это страшный день. Однако тот, кто по-настоящему принимает, принимает на себя волю Творца, в этот день, даже если у него есть воза маленькая тележка, то, что не нужно, если он делает истинную чуву Рош ха-Шана, у него есть причина для уверенности, что он в добре. Спасибо за внимание.